Мы читаем достаточно обширный отрывок Священного Писания, книга Бытие, 22 глава, с 1 по 19 стих, Евангелие Матфея, 6 глава, с 9 по 10 стихи. Итак, книга Бытие, 22 глава. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двух из отроков своих и Исаака, сына своего, и наколол дров для всесожжения, и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь со ослом, а я и сын мой пойдем и поклонимся, и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой. Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Авраам сказал: Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой, и шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам, Авраам! Он сказал: вот я. Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока, и не делай над ним ничего. Ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня. И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел и взял овна, и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: мною клянусь, говорит Господь, что как ты, сделав сие дело, не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя, и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих. И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего. И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали, и пошли вместе в Версавию. И жил Авраам в Версавии. Евангелие Матфея, 6 глава, 9 и 10 стих. Слова из молитвы «Отче наш». «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Аминь». Аминь. Если мы были внимательны, когда наши дети выступали, прославляя Господа, и вот девочка читала стихотворение, где такие замечательные слова: «Ходите в школу Божию». Братья и сестры, как вы думаете, мы с вами пришли в школу Божию? Это так. И в этой школе мы сегодня услышали, что нам, как нам должно прощать и ближних, и дальних, и всех, кто нанес нам какую-либо рану или причинил нам какую-либо рану. И вот это вот состояние дает нам радость и не только осознание, но вот это внутреннее состояние того, что мы дети Божии, оно как-то еще больше наполняет нас каким-то благоговением, какой-то радостью определенной, и мы торжествуем. Но кто из нас не знает удивительную историю из жизни патриарха Авраама, периода его особого испытания – Размышляя над этим, мы задаемся вопросами и не можем до конца уразуметь, почему именно вот так Бог решил испытать Авраама. Мы до сих пор не можем понять, почему у кого-то из нас сын, о котором мы молимся уже, наверное, не один год, а может быть десяток лет, до сих пор остается пьяницей. Почему наш сын сегодня оказался повторно в тюремных узах? Нам трудно понять, что когда мы молимся, а Господь пока молчит. Но зная конец, мы успокаиваемся в сердце и говорим, что Бог не даст сверхсил испытаний. Так некогда апостол Павел утешал Коринфскую церковь. И мы тогда умиляемся, глядя на Авраама, как на подлинного героя веры, о чем и говорит нам послание апостола Павла, 11 глава, и включает туда Авраама как героя веры. Если смотреть, то именно Аврааму отведено самое большое количество вот этих стихов библейских в этой главе. И мы читаем: «И было после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал: вот я». После каких происшествий вдруг сразу, мы так выразимся, наступает период, когда Бог начинает испытывать Авраама? В народе говорят нашим, что беда не приходит одна. Но это так говорят в народе. К сожалению, мы, верующие, иногда, знаете, как-то, ссылаемся на это и говорим: ну точно, вот беда одна пришла, обязательно жди другой. Неправильно это. Неправильно это, потому что в Слове Божьем только можем мы найти ответ. И если на самом деле наше сердце вдруг скажет и согласится, точно будет вторая беда, ждите беды. Ждите беды, но это не беда от Бога. Это наше собственное не только умозаключение, но и настроение. Но в Писании сказано: и было после сих происшествий искушал Бог Авраама. Если смотреть промежуток вот этих переживаний Авраама, начиная от Содома и Гоморры, что он, молясь Богу об Содоме и Гоморре, и то, что он слышал, что произошло там, и наверняка он пытался найти Лота, сколько времени мы не знаем, Библия нам об этом не говорит. Потом были его искушения определенного характера по плоти, когда он говорил о Саре как о своей сестре, она на самом деле была его сестрой, только не родной. И когда именно эта история с Авимелехом, и потом это состояние, когда он, не доверив до конца Богу свой жизненный путь, послушав своей жены, соглашается, чтобы от Агари родился Измаил. И Бог, несмотря на его такую ошибку, вновь возвращается к нему и говорит: от тебя будет сын. От тебя будет сын. И пришло время, когда нужно было именно изгнать Агарь и Измаила из своего дома. Это определенные испытания и определенные происшествия, но как часто они бывают в нашей жизни? Трудно сказать, но они бывают. Мы иногда говорим, что радостей меньше, чем переживаний. Но описание вышеизложенного говорит нам о том, что Аврааму уже не было второго сына рядом, и он остался только Исааком, с единственной надеждой отца, единственной средоточием всех божественных обетований, и только с ним Авраам связывал свое будущее, исполнение пророчеств, которые он получил об Исааке. И вот 18 глава, 18 стих говорит: «И от Авраама, и сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать, от Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли». И вдруг второй стих начинается словами: «Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его всесожжение на одной из гор, которые я скажу тебе». И вдруг, я применяю это слово с определенной целью, братья и сестры, потому что сказано: после сих происшествий, возможно, Авраам уже, знаете, успокоился, но, слава Богу, как мы иногда говорим, прошло время, слава Богу, пережили, как хорошо. И вдруг, Хотя если написано вдруг, мы предположить можем. Бог сказал после этих происшествий, нам сегодня намного легче, так как мы уже знаем, что Бог сказал нам и что Он говорит через Свое Святое Слово. Но тогда, да и вообще, если так вот говорить об этом, нужно сказать, наверное, добавить, и то, сколько у нас с вами порой внутреннего сопротивления по поводу того, что уже Бог сказал. Если сегодня взять этот список, то, что Бог уже сказал, и то, что мы вопреки этому сказанному начинаем домысливать или начинаем что-то прибавлять, убавлять, братья и сестры, ну, мы говорим, вот фарисеи мы тоже, наверное, современные, к тому, что уже сказано, ну, столько напишем, столько сочиним, чтобы найти всего лишь навсего одно оправдание своему собственному заблуждению. Но ведь тогда никто не знал, что Бог может сказать. Никто не знал тогда. Это был редчайший случай, когда Бог говорил с человеком. Если брать период именно от потопа до Авраама, то было достаточно много лет, что Бог молчал просто. Люди делали, что хотели. И мы знаем, что на тот период времени, когда пришло время пророков, мы знаем, что это были особые люди, которые передавали слова Божии, которые непосредственно были проводниками Слова Господня. И когда пророк приходил в то или другое селение, люди настораживались или ожидали, что же все-таки скажет пророк. И вот в жизни пророка Самуила был такой период, когда он пришел для того, чтобы по поручению Божию благословить семье Иессея Давида, здесь сказано так. «И сделал Самуил так, как сказал ему Господь», 16 глава 1 книги Царств, 4 стих. «И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали, мирен ли приход твой? И отвечал он, мирен, для жертвоприношения Господу пришел я. Осветитесь и идите со мною к жертвоприношению». На самом деле, братья и сестры, если вдуматься вот в эти слова, Бог сказал, приходится такое состояние какой-то, знаете, неожиданности. И Аврааму нужно понять, он, наверное, не успел и помыслить, а что Бог хочет сказать. Но у нас есть удивительное время. Мы можем часами проводить время за чтением Священного Писания. И вот то, что Бог говорит, это просто чудо. Но когда приходили пророки, люди боялись иногда. И не зря они спросили Самуила, мирен ли приход твой. Поэтому Авраам даже не мог себе представить, что Бог скажет ему. И он сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которых я скажу тебе. Вот если бы нам, вот так сказал Бог. Ничего более неожиданного, страшного и непереносимого Авраам, наверное, мы скажем сегодня, услышать и не мог. Да, он был готов отдать Богу собственную жизнь, и он не раз жертвовал своей собственной жизнью, видел руку Божию в этих процессах, но сделать все, что угодно, можно было, но это... Один человек, верующий, рассуждая об этой главе Писания, сказал, ну... Авраам не мог не знать, что будет с ним дальше. И вот он получил такой ответ от служителя. Когда приходит миг испытания Божьего, у человека как бы отнимается все, чего он достиг прежде. Он предстает пред Богом как бы обнаженным, в своем первозданном состоянии. Нет у него в этот миг иной опоры, кроме преданности, веры и любви к Богу, от которых и зависит целиком его решение. Бог сказал. Удивительно, но о переживании Авраама не сказано ничего. Только описаны его последующие, как бы, на первый взгляд, обычные действия. Мы читаем в 3 стихе, Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Всегда ли мы с вами, когда читаем Священное Писание, ясно понимаем, что Бог сказал, идем туда, куда Он посылает? Всегда ли мы с вами, когда читаем Священное Писание, готовы сказать, вот я, пошли меня? Нетрудно исповедовать истину умом или устами, но Бог ищет истину прежде всего в сердце. Важно, чтобы мы разумели, что, испытывая нас таким образом, Бог оказывает особое благоволение к нам. Но чтобы жизнь наша сделалась деятельной, последовательной и созидательной, необходимо два условия. И первое из них – это иметь Духа Святого силою Своею и Священное Писание своим руководством. Вот он путь, единственный путь, который сегодня открыт нам вместе с тем, чем мы сегодня руководствуемся в нашей христианской жизни. Авраам обладал и тем, и другим. Он получил от Бога и силу, и повеление действовать. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих, Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Этот стих еще более нам показывает, что сила божественного действия так велика, что она очевидна для всякого духовно настроенного человека. Я хочу повторить эту мысль, что именно сила божественного действия так велика, что она очевидна для всякого духовно настроенного человека. Не для всех, а для духовно настроенного человека на голос Божий. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. Выражение «возвел очи» указывает на некий библейский контекст и побуждает нас некоторым таким, знаете, размышлением. Авраам, возможно, может быть, узрел в тот миг будущую столицу Давидова царства, город Иерусалим. Возможно, он узрел храм Соломонов и все жертвы грядущих веков. И, наконец, возможно, он узрел в этот миг будущую Голгофу. Все это он мог видеть в прообразе, как последствия той великой жертвы, которую ему должно было принести через очень короткое время. И мы знаем с вами, что Авраам на третий день подошел к горе Мориа после того, как вышел из дома. И здесь можно сказать тоже в библейском контексте, что на третий день наш Господь Иисус Христос воскрес из мертвых, что в третий день обещано воскресение Божьего народа Израиля, как пишет пророк Иосия в своей 6 главе 2 стихом, на третий день восставлю, и мы сегодня видим с вами, что Бог восставляет народ свой Израиля. На третий день Авраам возвел свои очи и увидел то место издалека. Как было бы прекрасно, если бы мы увидели то место нашей жертвы, может быть, сегодня, в каком-то промежуточке, или, может быть, где-то вдалеке увидели, вот оно место, как мы иногда говорим, если бы знать, где упасть, соломки постелил. Но Авраам сознательно шел на то, чего иногда мы на самом деле боимся и пытаемся всеми нашими усилиями избежать. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь со ослом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». То внутреннее переживание, та внутренняя буря, и вдруг такие слова. Братья и сестры, поклонение Богу не заключается пребыванием нашим сегодня в этом доме молитвы. Поклонение Богу – это тот самый преданный образ жизни. И вся наша жизнь должна быть образом поклонения. И вот эти вот слова 5 стиха, они пророческие и, по-видимому, произнесенные патриархом с целью, чтобы побудить нас сегодня, христиан 21 века, понять, что не пребывание в Доме Божьем является поклонением, а исполнение воли Божией, послушание Богу будет подлинным исполнением. Потому что преданность Богу тесно связана с поклонением Ему. Невозможно, чтобы истинно преданный служитель смотрел на свое служение и как бы отдавал ему какое-то предпочтение. Потому что истинно преданный служитель, независимо от ранга, пастор ли он, диакон ли, может быть, какой-то другой простой даже человек, независимо, мы все дети Божии, но каждый преданный служитель смотрит не на свое служение, как бы значительно оно ни было, а на своего господина. И это вызывает в нем чувство, или вернее, должно вызывать чувство благоговейного поклонения Господу. Поэтому, когда мы говорим, я за Господом иду 50 лет, это еще ни о чем не говорит. Когда наши глаза на земле закроются, и обо мне скажут, вот он подлинно ушел в Господи, тогда можно сказать. Тогда можно сказать, но пока мы еще на пути. И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, отец мой, он отвечал, вот я, сын мой, он сказал, вот огонь. И дрова, где же агнец для всесожжения? Авраам сказал, Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой, и шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров, и простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. И пошли оба вместе. Это выражение говорит о том, что они были движимы единым порывом исполнить веление Божие. Авраам с одной стороны, а Исаак как послушный сын с другой стороны. Вера никогда не разглашает наперед того, что она готовится совершить. Она совершает, что может быть совершено только силою Божией. Пошли оба вместе. Если бы мы шли бы вместе всегда, то не было бы разделения в христианстве, то не было бы такого количества конфессий, деноминаций, учений, направлений. Но они шли оба вместе. И шли не только для того, чтобы, знаете, поклониться Богу, но в этом поклонении нужно было принести жертву. Именно такая святая, деятельная вера и служит прославлению Бога. И все дела исходят от Бога, и все они должны совершаться только в Боге. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, и разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. Давайте еще раз прочитаем. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, и разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. Давайте на миг представим себе эту картину. Каких внутренних усилий стоило отцу сделать продолжительное приготовление? Нужно было воздвигнуть жертвенник, причем из камней. Нужно было подобрать эти камни, чтобы они как бы соединились в этом жертвеннике. Нужно было разложить дрова так, как того требовал обычай того времени. Наконец, нужно было крепко связать Исаака и положить его поверх дров. Мы иногда говорим, что когда придем в вечность, увидев того или другого, будем спрашивать, Авраама там, может быть, да, того же Адама с Евой, почему вы это, что это за причина была? И, может быть, мы скажем, вот придем, увидим Исаака и спросим, слушай, Исаак, что ты переживал в тот момент, когда отец связывал тебя? Но Писание говорит другое. Когда мы придем в вечность, пророк Исаия пишет, я сейчас дословно не говорю этот стих, мы недавно его вспоминали, написано, мы все забудем, что было на этой земле. Наверное, когда мы придем в вечность, мы на самом деле, нам будет не до того, что мы пережили, а нам будет то, что мы видим. Что мы увидим Господа таким, как Он есть, и мы забудем все это. потому что это несравненно будет прекрасно, и нам не стоит вспоминать прошлое. Но мы иногда, к сожалению, сегодня, братья и сестры, имея обетование победы крови Христа, до сих пор записываем свои грехи. Я знаю некоторых в нашей церкви, которые даже подходили и говорили: «Сергей Николаевич, я вот написал, смотрите, как много». Я говорю: «А зачем? Ну как? Вот побуждение исповедовать и отречься. А разве у вас этого не было? Было. Так зачем вы это делаете?» Братья и сестры, когда Авраам пришел на место, о котором он сказал Бог, он устроил там жертвенник. Не только для того, чтобы положить на него Исаака. Но, как мы выше читали, вспомните, мы, а я и сын мой, пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. Вот было главное, не жертвоприношение, а поклонение в этой жертвоприношении и вера, и возвратимся к вам. Он не сказал «возвращусь к вам», он сказал «и возвратимся к вам». И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Одна из сестер нашей церкви часто пишет записку о своем сыне. И она говорит постоянно: «Господи, дай мне только терпение, терпение и терпение». И во всем этом Авраам засвидетельствовал превосходство своей веры, доказав, что он умел рассчитывать на Бога и на его обетование. Не на самого себя, не на свои возможности, но рассчитывать на Бога и его обетование. И Петр пишет, что мы имеем великое сегодня это преимущество, великие обетования, посредством которых мы можем удаляться от господствующего в мире растления похотью. То вы, он пишет, прилагая к всему, покажите вере вашей. Не мы должны показать Бога своим собственным «я», потому что это невозможно. Но через Слово Божие, через обетование нам дается это великое благословение. Потому что всякие наши переживания, испытания, болезни, потери какого-либо из нас ближнего или многое другое, или вообще какое-либо переживание, это могущественное исследование и проявление подлинного состояния нашего сердца. А мы иногда говорим: проповедники не такие, что-то сегодня собрание было сухое. Да не сухое собрание, сердца наши бывают сухими. Это сегодня зависит от того, как мы, с каким желанием пришли поклониться Богу и возвратиться обратно назад, чтобы на самом деле в нас это было проявление, что мы с вами были на поклонении. Когда видимые источники, несущие благословение Божие, начинают иссыхать и уменьшаться, имеем ли мы с вами доверие Богу? Вот вопрос. Это вопрос, на который каждый из нас сегодня без исключения должен дать ответ своему собственному сердцу. И Авраам оказался способным на это, потому что взирал на Бога воскресение. Я думаю, что сегодня Авраам обличает каждого из нас. Тогда еще не было воскресения Христа, не было жертвы Голгофской, но смотрите, какая вера. Вот почему апостол Павел писал в 11 главе к евреям эти замечательные слова об Аврааме, начиная с 17 стиха 11 главы. «Верую Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного». Если бы не было обетования, наверное, он бы сказал: «Бог, ты что говоришь?» Но он имел это обетование. Он имел это обетование, о котором сказано: «В Исааке наречется тебе семя». «Брат мой, сестра моя, в сыне твоем, в дочери твоей будет тебе семя благословения, если ты будешь верен Богу до конца». Потому что сказано, что дети наши, или мужья, или жены, неверующие, чем они освящаются? Молитвой нашей. Они освящаются, поэтому Авраам имел это обетование, и он говорит: «В Исааке наречется тебе семя», ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить, почему получил его предзнаменование. А мы иногда говорим: «Господи, устала я, сколько это может еще длиться?» Одним словом, Авраам имел дело с Богом, и этого было ему достаточно. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Авраам дошел до последних границ доверия Богу. Братья и сестры, мы еще с вами не дошли до этих последних границ. Бог любви не мог допустить его перейти эту границу, то есть не мог допустить Авраама перейти эту границу. Он освобождает его отцовское сердце от терзания, которых не избежал сам, допустив поразить смертью своего собственного сына, Господа нашего Иисуса Христа. Да будет благословенно имя его в этом. Он именно не допустил до Авраама, но свое сердце допустил до этого. Исаия пишет в 53 главе: «Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению». Нам никогда не понять нашим умом всего этого. Но нам сегодня понятно собственным сердцем, если мы знаем Господа как личного Спасителя, потому что Господу угодно было испытать Авраама. Но он не допустил этой границы перейти Аврааму, потому что это не подсильно нашему сердцу. Не подсильно нашему сердцу, но Божьему сердцу все постижимо, когда он на Голгофе проносил жертву единородного сына своего. Никакой голос с неба не остановил его. Братья и сестры, подумаем. Никакой голос с неба не остановил нашего Отца Небесного, чтобы принести в жертву своего сына. Но Бог остановил Авраама. Поэтому верьте, что Бог не допустит нас пройти эту, как мы скажем, последнюю границу нашего доверия. И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. Вера всегда проявляется в делах. Вера всегда проявляется в делах наших с вами, а страх Божий в плодах из него уже истекающих. Мы окружены сегодня повсюду атмосферой показной религии. Устами сегодня исповедуют веру все живущие на этой земле. Но истинная вера все еще остается драгоценностью. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: «Мною клянусь, говорит Господь, что как ты сделал сие дело, не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножаю и умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался голоса моего». Братья и сестры, на примере Авраама мы видим, когда нам посылаются испытания от Бога, мы непременно получим новое откровение о его чудном характере. Без испытаний мы всегда будем оставаться теоретиками. Но испытания остаются почестью, оказывая нам самим Господом, и конец их какой? Какой конец, братья и сестры? Благословение. Благословение, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего. Поэтому да не боится каждый из нас сегодня слушаться гласа Господа, потому что за послушание есть благословение. Придут эти благословения, И после того, как Авраам принес жертву Овна, он дает название этому месту. Он дает название удивительно этому месту, и написано, посему ныне говорится, на горе Иегова усмотрится. То есть он сказал, Иегова Ире усмотрится. Усмотрит сам Бог, мы поем в одном из псалмов. Усмотрит сам Бог. Да, значит, так надо. Да, значит, так надо, чтобы сын мой прошел эту горнилу испытаний. Да, значит, так надо сегодня, даже через собственную ошибку, мы сегодня учимся. Да, значит, так надо. Бог усмотрит. Это сегодня звучит пророчески, истинно. Бог усмотрел Агнца для всесожжения, который искупил грехи всех нас с вами. И мы говорим, это наш, мой Отец, мой Бог, мой Спаситель Иисус Христос. И этими словами уже предопределено будущее, место святого святилища, место единственного в мире Господнего храма, о котором сегодня очень много говорят, пишут и спорят, и даже будут воевать в будущие времена. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя». И умножаю и умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих. Кто мы сегодня? Вспомните отцов своих и дедов своих. Бог благословляет до тысячи родов. Если смотреть сегодня нашу родословную, то она была благословенна. При всем, может быть, том отступлении кого-либо, есть эта генетика благословения, если наши отцы и деды были детьми Божьими. И мы сегодня всего лишь навсего имеем благословение. Но как велико это благословение для меня, и какая ответственность меня, чтобы мое будущее поколение было благословенным через мою христианскую жизнь. И главный смысл всех этих свидетельств заключается в том, что Авраам доказал, что он готов был пожертвовать всем, кроме Бога. И Бог, в свою очередь, ответил великим благословением. И вопрос сегодня каждому из нас, готовы ли мы принять эти великие благословения. Послание к евреям, 6 главе, мы читаем такие слова. «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою. Люди клянутся высшим, и клятва удостоверения оканчивает всяких спор их, посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил посредство клятву». Братья и сестры, если мы неверны, Бог остается верен, потому что Он не может измениться. И слово и клятва Божие должны положить конец всем сомнениям, всем проявлениям воли человеческой и сделаться для души непоколебимым якорем среди всех волнений и всей этой мирской суеты. И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего. И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали, и пошли вместе в Вирсавию, и жил Авраам в Вирсавии. Мы иногда, проходя те или другие скорби, переживания, оглядываемся назад и говорим, ну, как будто бы и ничего не было. Так и здесь заканчивается, знаете, как-то вот удивительно просто и так вот благословенно. И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали, и пошли вместе в Вирсавию, и жил Авраам в Вирсавии. Но если смотреть дальше, жизнь Авраама, сколько еще было испытаний, сколько было еще трудностей. Итак, что можно сегодня нам в заключение извлечь еще нечто для себя? Нам всячески приходится часто осуждать себя за то, что обещание Божие столь слабо действует на наше с вами сердце. И мы правильно делаем, когда осуждаем себя. Потому что мы мало, наверное, готовы силой веры принести в жертву, что вы думаете? Что мы мало готовы принести? Что трудно самое Господу? Наше «я». Наше «я». Иногда говорит, Бог требует. Нет, Бог никогда не требовал. Даже в заповедях, 10 заповедях Он не требовал. Он установил и побуждал народ. И в этом, именно в этих заповедях звучит мысль ожидания. Ожидания. Если внимательно вникнуть в смысл этих глубины библейского значения этих заповедей, будем же мы сегодня, братья и сестры, молить Господа даровать нам более глубокое познание блаженной веры в Нем, чтобы мы могли лучше понять Его слова, чтобы мы могли лучше не только понять их, но и осуществить своей собственной жизнью. А когда они осуществлятся, то тогда будет так, как с Авраамом, и благословляться в семени Твоем. Мы не скажем все народы земли, но наши дети, наши жены, наши внуки благословляться, потому что Ты послушался голоса Моего. И когда Христа спросили ученики, научи нас молиться, то удивительно, Дух Святой устами Господа Иисуса Христа начал с самого главного. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Да будет так и в жизни каждого исповедующего Господа своим личным Спасителем. Аминь.